Ребят, добро пожаловать. Начинаем работу, как бы конкретная работа по четвертому шагу, абзац обиды. Вообще, мое самое начальное ощущение, мое самое, ну как вам сказать, мой естественный порыв, когда я встречаюсь со словом обида, сказать: нет, нет, я не обижен, все в порядке. Нет, нет, я не обижен, давайте забудем это, давайте откроем следующую страницу. Это не работает, потому что в любом случае эта ситуация, вот этот вред, который был нанесен моей душе, моему мышлению, моему взгляду на вещи, он вылезает. Он вылезает в настоящем, и мне это портит жизнь. Поэтому отрицать какие-то обиды не имеет никакого смысла. Я так делал первые несколько лет, когда я пробовал два раза писать четвертый шаг. Мой четвертый шаг был на 1,5 страницы. И смыслом этого четвертого шага было, что... То есть не только обиды 1,5 страницы, а все вместе 1,5 страницы. Смыслом этого было: все в порядке, я ни на кого не обижен, давайте жить дальше. Это не работает. Обида, может быть, это какой-то слишком узкий термин для тех ситуаций, которые должны быть здесь написаны. Я это называю смешанные чувства. Ситуации, в которых я проживал какие-то смешанные чувства. Какие-то ощущения, которые я там не смог прожить. И они, знаете, вот этот непрожитый груз, он начинает складироваться у меня внутри. Чаще всего это злость, это несправедливость, это ситуации, в которых я ожидал чего-то абсолютно другого, а получил то, что получил. Это во мне вызывает какое-то разногласие. И я это разногласие не умею конструктивно выражать. Я мог или затаиться, обидеться, или наоборот, сделать хорошенькое лицо, сказать: нет, нет, вы что, ничего не произошло, мое любимое, нет, нет, я не обижен. Происходит то же самое, это складируется вовнутрь. Также я мог взорваться вспышкой гнева, потому что мне тронули какую-то мою больную точку. Когда я взрываюсь гневом, я опять же не проживаю эти чувства. У меня не получается прожить конструктивно, нормально эти чувства, увидеть ситуацию со стороны, разобрать ситуацию со стороны. Этого ничего нет. Есть вспышка гнева, которой я взрываюсь, и я продолжаю жить с этим. Может быть, снаружи этого не видно в моем поведении, но в моей душе у меня очень такое черное место, которая продолжает производить мусор. Этот мусор влияет на мое поведение. Поэтому можно называть это обида. То есть это какая-то ситуация в прошлом, в которой я не смог прожить чувства. Есть вот этот очень популярный термин resentment. Спикер говорил об этом термине, он говорит, как бы, resentment – это переживать вновь и вновь те чувства, которые у меня были в этой ситуации. Переживать их сейчас, в ситуациях, не связанных с той старой ситуацией. То есть я беру вот этого старого скелета со своего шкафа, я населяю его какими-то чувствами, теми старыми чувствами или схожими чувствами, и этот скелет начинает ходить вот сейчас, в сегодняшнем дне. То есть я вновь и вновь переживаю ту ситуацию с разными людьми. Я переживаю те старые чувства в разных ситуациях. То есть я вновь и вновь оживляю вот ту боль, которая у меня была в прошлом. И в чем вред от этого? Как это вредит моему сегодняшнему дню? И почему мне настолько важно увидеть вот эти все механизмы? Потому как то, что я пережил в прошлом, влияет на мое мышление. Мое мышление становится более негативным, более черным, более отрицательным. У меня появляются предвзятости. Я буду приводить примеры. У меня есть пример, когда в самом начале, когда я приехал в Израиль, я начал работать в пекарне. Непростая работа, очень жарко. И там был израильтянин, который очень пренебрежительно относился к иммигрантам, которые не знают иврит. У меня акцент, тогда еще и я там три слова знал. И он очень пренебрежительно ко мне относился. С того времени у меня выработалась очень низкая самооценка напротив израильтян. Это может мне мешать до сих пор. Я до сих пор себя чувствую стоящим меньше, чем коренные израильтяне. И мне, допустим, намного легче общаться с человеком, если я знаю, что он иммигрант. Что он точно такой же, как я, который приехал в эту страну. И вот мне с этим человеком легче общаться. То есть, если посадить напротив меня двух человек, которых я не знаю, то я буду выбирать того, кто не является коренным израильтянином. Вы посмотрите, как это повлияло мне на мышление. Вот это чувство обиды, несправедливости, злости, которое я испытал тогда, оно повлияло, можно сказать, на всю мою жизнь. То есть на все 16 лет, которые я здесь нахожусь. То есть это потрясает, как мне ситуации в прошлом ломают жизнь, ломают мне мышление, знаете, вкручивают болтами мне в голову какие-то идеи, какие-то ярлыки, какие-то предубеждения, и я живу в этом. Я живу с этой конструкцией в голове, и мне очень плохо. Это влияет на мою жизнь. Я принимаю решения неправильные. Я делаю действия неправильные, и чаще всего неправильные решения и неправильные действия еще и усугубляют, потому как я получаю отрицательный результат. То есть мое мышление, оно становится еще более черным, еще более негативным. Я только как будто бы убеждаюсь в том, что я предполагал в прошлом. То есть вот я предполагал в прошлом, что израильтяне как-то пренебрежительно относятся ко мне. А тут, например, я еще захожу в автобус, и мне водитель-израильтянин делает такой пренебрежительный жест рукой. Я в голове еще и подтверждаю то свое старое предположение, что ко мне относятся пренебрежительно. Человек вообще не связан, ситуация не связана. Я тут ни при чем. Он мог сделать этот жест рукой стоящему за мной человеку, а я воспринимаю это на свой счет. И не только воспринимаю, я это чувствую, я это переживаю. Это меняет мое поведение. Допустим, если я пережил вот эту ситуацию вновь, у меня автоматически в душе поднимается та старая ситуация, поднимаются те старые чувства, и сейчас, допустим, мне звонит моя вторая половина. Как я буду с ней разговаривать? Я буду с ней разговаривать на негативе, на обиде. Я буду от нее требовать какой-то любви, чтобы этой любовью, этим отношением, этой заботой как-то употребить, чтобы восстановить свое настроение, свое состояние. То есть, ребята, простыми словами, каждый случай, в котором я пережил какую-то травму в прошлом, оно влияет на мою жизнь настолько сильно, что я даже не могу это оценить. Вообще полностью, это влияет полностью на мою жизнь. Это создает цепь событий на десятилетия вперед. Какая-то вот такая обида создает цепь событий,
которые только делают мое мышление все более черным и черным, портят мое отношение к окружающему миру, портят мои отношения с окружающими людьми на десятилетия вперед. Теперь, когда мы делаем четвертый шаг, мы разбираем эти ситуации. И я еще то, что я хотел сказать, что каждая такая ситуация влияет на мое мышление, на мой взгляд на жизнь, на мое отношение к жизни, на мое отношение к себе, на мое отношение к противоположному полу. У нас будет абзац «Сексуальные отношения». Отношения. Я тоже, я каждому абзацу буду приносить свои примеры. У меня был какой-то опыт интимный с девушкой, который повлиял на годы моей жизни. На годы, десятилетия, 10 лет моей жизни этот опыт повлиял. Я себя считал меньше как бы парнем, я считал себя не стоящим парнем. Просто какой-то интимный опыт, который со мной сделал некоторую травму, и это повлияло на 10 лет моей жизни. То есть это на самом деле ничего не произошло, это может происходить в жизни любого. Но именно на меня это повлияло настолько сильно, что у меня внутри что-то поломалось. И я начинаю воспринимать жизнь по-другому после этой ситуации. Я начинаю мыслить по-другому. У меня появляется низкая самооценка. Или же наоборот, у меня появляется завышенная слишком самооценка, которая представляет точно такую же проблему, как и низкая самооценка. Может быть, произошла какая-то ситуация, в которой меня второй человек вознес до небес. Ребята, это тоже было в моей жизни. Были девушки, которые возносили меня до небес. Они бегали за мной. Когда я находился в таких ситуациях, я тоже страдал. Мое мышление тоже портилось. Я усиливал свою гордыню. Мне эти ситуации создавали какой-то иллюзорный взгляд на себя, какого-то короля, какого-то властелина этого мира, который может управлять людьми, который может вытирать ноги от других людей. То есть я живу в этих крайностях, я живу в этих обидах десятилетиями. Это формирует мою жизнь. В конце концов, мое мышление, мой взгляд на жизнь, мое отношение к жизни, взгляд на других людей, это все формирует мою жизнь. То, как я живу сейчас, сформировано моим прошлым. То, где я нахожусь, сформировано моим прошлым. Четвертый шаг позволяет сделать всему этому инвентаризацию. Это, я не знаю, когда я начинаю понимать смысл происходящего, мне тяжело переоценить четвертый шаг. Я могу его только недооценить. То есть это инструмент, который позволяет менять даже свое прошлое. Были ситуации, в которых я понял, насколько я заблуждался по отношению к человеку. И я увидел, что это был исключительно мой прогон. И я держался за эту обиду, потому что мне было комфортно, мне было удобно. Это обслуживало мой эгоизм. Теперь, ребят, я еще кое-что хотел важное сказать. Все вот это формирует мое отношение к Богу. Все вот это формирует мое отношение к жизни, к судьбе. Да? Я обижен на судьбу. Я обижен на жизнь. Я обижен на ту высшую силу, которой были мои родители. Я обижен на высшую силу в общем. И это все становится моей обидой на Бога. Все. То есть я в тупике. Полном. Отношения с людьми я не умею строить из-за своих прошлых обид, резентментов, злости, ненависти, травм. Отношения с самим собой, я живу в боли, в страданиях, мне очень плохо, я всего боюсь, я боюсь опять пострадать, я боюсь развалиться, я боюсь чувствовать боль. Отношения с Богом тоже в жопе, я на него обижен. Я злюсь за эти трудности, я злюсь за вот это вот, то, что со мной произошло в жизни. Я в качестве ребенка, я не мог понять, почему в моем дворе есть какие-то вот эти так называемые старшики, которые там унижают более младших ребят, там посылают их за сигаретами, посылают там их принести бутылку воды, заставляют с собой здороваться там двумя руками с его одним пальцем. Вот он давал один палец, и я должен был здороваться с этим пальцем двумя руками. А если этого не происходило, то там мне там могли и ударить, и за трещину дать. Это ломало мою личность. Теперь, когда моя личность проживает вот такие травмы, у меня вырабатывается злость. Теперь весь вопрос в том, какой обидой из прошлого я живу в этот момент. Я могу начать злиться на этого конкретного человека. Я могу начать злиться на всю национальность. У меня была злость на национальности. Вот этот человек принадлежал той конкретной национальности, которая меня прессовала в детстве. У меня обида на всю национальность. У меня прям образ, у меня предубеждение к каждому человеку этой национальности. У меня складывалась также и обида и злость на Бога. Почему Бог, почему высшая сила, может быть, в то время она была представлена в виде моих родителей, моего отца, который там приходил раз в две недели. Я злился на это, я обижался на происходящее вокруг меня. Я, в конце концов, я обижался на высшую силу, я обижался на силу более могущественную, чем я. Потом я обижался на высшую силу, и потом я обижался на судьбу, на жизнь, на Бога в общем. То есть, четвертый шаг – это просто изменение взгляда, отношения, разбор ситуации, разбор этих травм, разбор этих переживаний, разбор этих чувств, для того, чтобы сейчас мы могли положить вот эту ситуацию на надлежащую полку. Не для, то есть до четвертого шага у меня это все набросано в душе просто как какой-то хлам. Вот как темная комната, в которую я захожу со свечкой, и я начинаю вот так вот по чуть-чуть подсвечивать вот эти полки, видеть, что на них нагромождено. Я начинаю снимать каждую вещь, я начинаю протирать с нее пыль, смотреть, работает она, не работает. Смотреть, что, для чего она мне нужна в жизни. Смотреть на проявление своего эгоизма. И ставить эту вещь на другую полку. На ту полку, на которой ей надлежит быть. То есть это фундаментальный, критически важный процесс. Ну вот потрясающая вещь написана была в самом начале, что четвертый шаг – это путешествие к центру луковицы. То есть мы вначале разбираем какие-то внешние слои, которые сейчас мне мешают жить, которые сейчас мне приносят боль. Это просто, знаешь, как какой-то конец ниточки, который торчит из клубка. Я берусь за этот конец ниточки и начинаю перебирать, как бы начинаю приближаться вот к центру этой луковицы. И это происходит за некоторый промежуток времени. Поэтому четвертый шаг может занимать там от нескольких месяцев до года, например. Я не говорю, что как бы есть какие-то сроки, но это не процесс, который происходит за несколько часов. Потому что на самом деле самая важная часть – это запустить процесс внутри. Пересмотра, изменения, разбора, инвентаризации. Вот этого хешбон нефиша, да, как говорят на иврите. Вот этого инвентаризации моего внутреннего мира. Самое важное – запустить этот процесс. Поэтому после этого круга шагов есть следующий круг шагов. Нету правильного и неправильного, но как бы мы путешествуем к центру этой луковицы, и со временем я докапываюсь все глубже и глубже до вот этих вещей, которые случились, которые повлияли на мое мышление. Каждая обида, она может выстреливать в сегодняшний день в виде предубеждения, в виде какого-то ярлыка. Ярлык, вот на происходящем находится ярлык. Ярлык на национальности. Ярлык, может быть, на профессии. Ярлык какое-то предубеждение к людям, которые ведут определенный образ жизни. Все что угодно. Да, ярлык на каких-то учреждениях. Да, милиционеры. Есть еще важная точка такая, о которой мы уже говорили, что на самом деле не происходит полнейшего освобождения и искоренения от всех-всех обид и предубеждений. Предубеждение – это тоже вид какой-то обиды. Со мной что-то произошло в прошлом, у меня сложился какой-то устойчивый взгляд, какое-то устойчивое отношение вот к этим людям, или к таким ситуациям, или к таким национальностям, или к таким профессиям, или к таким принадлежностям. И я иду с этим предубеждением. Но происходит гигантское освобождение, которое мне позволяет поступать по-новому, это самое важное, и также жить с этим все больше и больше в мире. Я слышал людей, которые говорят на спикерских о том, что их изнасиловали бутылкой. На конвенции человек говорит в микрофон, его изнасиловали в детстве бутылкой. Я когда это услышал, я чуть в столб не врезался. То есть это говорит о том, что человек настолько прожил, признал, принял, что он может сказать это в актовом зале в микрофон. И он потом себя чувствует с этим нормально. То есть это что-то потрясающее. Мне такие вещи взрывают мозг. Это говорит о том, что вот эта работа по шагам, она позволяет жить с этими вещами в мире. Вот этот подход, который был у меня, например, первые несколько лет. Нет, я не обижен. Это на самом деле отрицание. Это отрицание, непринятие. Я не признаю, я не принимаю, я отрицаю. Нет, ничего не произошло, все в порядке. Почему мне настолько хочется отрицать эти вещи? Потому как, если я обижен, это означает, что я ранимый, что я чувствительный, что я обидчивый, что у меня есть какие-то нотки в душе, на которых можно поиграть. И это начинает мной управлять. То есть это из меня делает слабого человека. Каждая обида делает из меня слабого человека, который ранимый, который чувствительный. И если я вырос в какой-то агрессивной среде, как очень много городов в бывшем Советском Союзе, да, где там старшики гоняли и прессовали там, да, пацанов помладше. Как я могу прийти и сказать, что я на кого-то обижен, когда я вырос с этим ощущением, что я должен быть такой, какой-то собачкой со злым выражением лица, которая бегает и всех кусает, иначе ее просто съедят другие злые собачки. Это очень тяжело иногда бывает. Давайте начнем читать. Обиды – это то, что мы чувствуем, когда вновь переживаем старые чувства, когда не можем отпустить какую-то ситуацию. Я переживаю старые чувства в настоящем, и это влияет на мое мышление, на мое принятие решения. Ребят, я когда переживаю чувства, я на самом деле безумен. Я приводил этот пример. Я на радостях дал пожертвование 250 шекелей. Потом я думаю, блин, нахрен ты это сделал? Зачем 250 шекелей? Ну, я потом почувствовал, что это была вот такая минута безумия на радостях. Просто у меня было хорошее настроение. И это из меня делает не совсем адекватного человека. Плохие чувства тем более из меня делают неадекватного человека. Я могу орать, я могу причинять ущерб. Я могу заниматься моральным насилием, могу заниматься физическим насилием, когда я чувствую себя плохо. То есть любые чувства из меня делают безумного человека. И когда я переживаю старые чувства, которые у меня отложились в душе, в той ситуации, в той травме, и я переживаю их в настоящем, вы видите, это добавляет мне безумия в жизнь. это добавляет мне неправильных, неверных решений и действий в мою жизнь. Обида – это то, что мы чувствуем, когда не можем отпустить какую-то ситуацию. У меня вот в душе, как результат от той травмы, то есть обида – это на самом деле травма. Что-то в моей личности нарушено в тот момент. Опять же, вот я рассказывал, да, у меня были девушки, то есть у меня были отношения, в которых из меня делали какого-то бога, и во мне создали ложную гордыню. То есть это гордыня, это эгоизм, это был ложный, иллюзорный взгляд на себя, что я могу вытирать ноги от другого человека, и это хорошо, и это правильно, и так должно быть. То есть эта ситуация травмировала меня, травмировала мою личность. В конце концов, потом, когда я возвращаюсь к здравомыслию, это становится злостью, обидой на самого себя. Потому что я понимаю, какой ущерб я причинил. Я начинаю чувствовать вину, стыд. Вина и стыд – это и есть злость, обида на самого себя. Это смешанные чувства по отношению к самому себе. Я не понимаю, почему я себя так вел. То есть я чувствую вину и стыд. Обида – это то, что мы чувствуем, когда не можем отпустить какую-то ситуацию. Я застрял в той ситуации. Застрял. Я нахожусь в ней, я застрял, и это влияет на мой сегодняшний день. Обида – это то, что мы чувствуем, когда мы не в состоянии простить и забыть что-то, что нас расстроило. Я не прожил те чувства. Во мне осталась злость. Во мне осталось ощущение несправедливости. Во мне осталась обида с той ситуации. Это лежит у меня камнем в душе, давит меня к земле. И кроме этого, это еще и влияет на мое мышление, на мое ощущение, на мой взгляд на жизнь, на мое принятие решений и на действия сейчас. Ребят, много обид, они во мне сразу включают дефекты. Сразу. У меня прям нету вот этих даже секунд до катастрофы. Старые обиды, когда на них наступает сейчас человек, происходит взрыв. Сразу я начинаю себя агрессивно вести. Или я могу начать сразу угодничать, потому что у меня низкая самооценка сложилась из той старой ситуации, начиная сразу угодничать, сразу с улыбочкой на губах подлизывать как бы другому человеку для того, чтобы, наверное, что-то от него получить. Но я говорю о том, что это у меня забирает выбор. Я ничего вообще не решаю в этой ситуации. Когда я веду себя на обиде, и это включает мои дефекты характера, у меня нет решений, у меня нет никакого выбора. Это ужасно. То есть я ничего не принимаю, никаких решений, я ничего не выбираю. Я сразу начинаю действовать на дефектах характера. Или я начинаю угодничать, или я начинаю гневно как-то реагировать, взрываться, орать, истерить, бояться. Может быть, меня эта ситуация парализует настолько, что я не могу даже делать необходимых действий. То есть вот это все старое, оно складируется у меня в душе и не дает мне сегодня нормально жить. Не дает мне делать выбор, не дает мне принимать решения, не дает мне нормальные действия делать. То есть вот эту травму я не в состоянии простить, или же я не в состоянии забыть что-то, что меня расстроило. Я буду говорить об этом на своем примере. Обида на мир, на судьбу, обида на отчима за несправедливое отношение. Я там был не в состоянии простить несправедливое, на мой взгляд, отношение к себе. Допустим, обида на свою вторую половину за постоянное опоздание, потому как я это воспринимал как неуважение к себе, как пренебрежение своими потребностями. Просто она только на 5 минут опаздывает, меня это уже взрывает. Потому что в прошлом были случаи, когда она опаздывала на час. Я просил ее не опаздывать. А сейчас она опаздывает на 5 минут, меня это уже взрывает. Потому что я чувствую те старые чувства обиды и пренебрежения. И у меня нету вообще никакого выбора, если я иду за этими чувствами. Если я не понимаю, что со мной происходит, я раб этих чувств, я раб своей болезни, я раб этой обиды. Я просто сразу выхожу в гневные действия. Вот, и вот этот пример, о котором я говорил, когда мне израильтянин коренной очень пренебрежительно относился, когда я был еще вот этим молодым зеленым иммигрантом, и я не мог ничего за себя постоять, я ничего не мог сказать, я даже не совсем понимал, что он говорит, но я там 50% понимал и чувствовал вот это отношение, очень пренебрежительное. Это тоже я был не в состоянии, не то чтобы простить, я даже не мог увидеть этого. Я не мог понять, почему у меня такая низкая самооценка по отношению к израильтянам. Почему ко всей вот этой, да, группе людей у меня такая низкая самооценка и такая обида застарелая на них. Или же почему у меня обида вот к этой целой национальности людей, которые меня травмировали в детстве. Как так получается? То есть, если я живу в этом и не осознаю, что происходит, я сразу действую, исходя из этой обиды. И у меня нету ни выбора, ни решения. У меня нет вообще второй двери. Я иду в эту единственную дверь и наношу ущерб себе, окружающим. Есть много причин, почему в четвертом шаге мы составляем список своих обид. Во-первых, это поможет нам избавиться от застарелого гнева, который влияет на нашу жизнь сегодня. Вот это ощущение несправедливости, ощущение пренебрежения, ощущение того, что меня не замечали, меня не видели и ко мне неподобающе относились в прошлом, вызывает гнев сейчас в схожих ситуациях или вообще никак не связанных в ситуациях. Вообще ситуация никак не принадлежит именно той ситуации в прошлом, у меня может подниматься гнев. Мне очень важно избавиться от застарелого гнева, который у меня накапливается в душе, как результат от вот этой непрожитой злости, непрожитой обиды, непрожитого страха, непрожитого отношения несправедливого. Во-вторых, анализ наших старых обид поможет нам установить, какие наши черты приводят нас к разочарованию в окружающих людях. Особенно, если мы предъявляем им слишком высокие требования. Вот эта ситуация, допустим, с опозданиями, да, с задержкой перед выходом куда-то. Если я это анализирую, то у меня очень завышенные требования к человеку. Я хочу, чтобы он делал то, что я хочу. Я хочу, чтобы он делал тогда, когда я хочу. Я хочу, чтобы он делал это так, как я хочу. Вот эти задержки и опоздания я интерпретировал как пренебрежение и неуважение. Просто меня не уважают, меня не ценят, на меня плюют. Плюют на мои просьбы, плюют на мои какие-то потребности. То есть у меня складывается вот эта обида, которая порождает во мне ожидание, что сейчас это должно быть по-другому. И я требую от другого человека, чтобы это было сейчас по-другому. И это приводит к тому, что в настоящем, если этот человек опаздывает на 5 минут, у меня просыпается гнев. Потому что у меня сразу же поднимаются все старые похожие обиды. Начиная чуть ли не с того израильтянина 16 лет назад, который мне пренебрежительно ко мне относился. В считанные секунды у меня это в душе все заваривается. Я чувствую гнев, желание навредить, желание заставить этого человека вести себя по-другому. Я просто чувствую отвратительно себя, я хочу причинять ущерб. И это становится вот со временем, вот эти обиды из прошлого и настоящие, они становятся моими дефектами характера. То есть вот эти обиды, они формируют или же они усиливают мои дефекты характера. Дефекты характера – это шестой, седьмой шаг, но на самом деле, в конце концов, это сводится к первому, второму и третьему шагу по отношению к конкретной ситуации, конкретной обиде, конкретному чувству. Для того, чтобы избавиться от этой обиды, я должен осознать, что это стало моим дефектом характера, что это влияет на мое поведение, и что если я иду за этой обидой, это приводит меня к неуправляемости, просто к безумию в действиях. Я становлюсь безумным. Сразу же я иду за этим, я становлюсь безумным. Как со всеми кризисами, как со всеми состояниями, когда я сейчас становлюсь безумным, меня это приводит в неуправляемость. Меня дефекты приводят в неуправляемость. Меня старые обиды приводят в неуправляемость. Для того, чтобы что-то сделать с этим, мне нужно признать, принять свое бессилие перед этим состоянием, что я не могу сейчас действовать на этом, я не готов платить эту цену. То же самое, когда у меня была тяга употреблять, мне нужно увидеть, что я не готов идти употреблять. Я не могу сейчас пойти употреблять, потому что я разрушу всю свою жизнь. То есть я вижу цену. Это меня оздоровляет. Если я достаточно настрадался от вот этой обиды, если я достаточно настрадался от этого дефекта характера, то у меня есть правильность, у меня есть готовность к новым действиям. Я могу выйти из комнаты, я могу позвонить, я могу закрыть глаза, помолиться. Я могу как-то, где-то, тем способом, который работает для меня, наскрести сил душевных для того, чтобы не реагировать по-старому. Это и есть вот это чудо программы, которое со мной происходит. Я перестаю реагировать по-старому. В тех дефектах, в тех обидах, в которых я на самом деле настрадался, в которых я на самом деле разрушил, у меня появляется готовность что-то делать с этим. С помощью молитвы, с помощью принятия. Я стараюсь поступить по-новому. Я помню то безумие, которое было в прошлый раз. Это и есть первый, второй и третий шаг в действии по отношению к этой конкретной ситуации, к этой конкретной обиде, к этому конкретному разрушающему чувству. И это, в принципе, и есть шестой и седьмой шаг. То есть после четвертого шага мы берем вот эти результаты четвертого шага, в которых мы очень ясно осознаем вот эти старые механизмы, разрушающие моего поведения. В шестом шаге мы признаем перед этим всем свое бессилие. Потому что если я так жил 10 лет, и я последние 10 лет хочу измениться и хочу жить по-новому, и у меня не получается, значит, наверное, я там бессилен. Я прихожу к этому бессилию. И если мне это на самом деле мешает, я прихожу к какой-то готовности что-то делать с этим. Если я готов что-то делать с этим, то седьмой шаг мне рекомендует молиться Богу, как я его ощущаю, о том, чтобы он мне даровал силы поступить по-новому. Поступить по-новому – это часто ничего не делать просто. Просто не выйти в это разрушение, не выйти в это безумие – это уже для меня очень сильно поступить по-новому. Мне нужно прожить эту ситуацию, по возможности позвонить кому-то, помолиться и просто жить дальше с этим, сделать свою часть. Мое действие по-старому – это устроить скандал, взорваться, начать обвинять, ненавидеть, тыкать. Во-вторых, это вот эта вторая важность четвертого шага. Анализ наших обид поможет нам установить, какие наши черты приводят нас к разочарованию в окружающих людях, особенно если мы предъявляем им слишком высокие требования. Какие наши черты? Это означает, что мы в этих обидах, в этих дефектах характера, в этом разрушительном поведении, мы стараемся увидеть свою часть. Стараемся увидеть свою часть и применить первый, второй и третий шаг к этому. Почему я говорю про вот эту историю с опозданиями? Это классика жанра. Я помню очень хорошо, это да, вот человек, который опаздывает, когда он опаздывал в первый раз, или во второй, или в третий, я к этому относился очень легко. Я мог сдуховничать. Я мог, ничего страшного. Я звонил и с улыбочкой, мама, извини, там мы немножко задерживаемся. Я ехал туда со свободным сердцем, это на меня практически не влияло. Когда это стало гигантской проблемой, когда это возвращается раз на раз, и эгоизм, каждый раз мой эгоизм цепляется за это сильнее и сильнее и сильнее и сильнее. Это затрагивает мои слабые точки в моей личности. И именно в этом это подчеркивает разрушительный вот этот механизм моих обид. Потому что когда это происходит раз, два или три, если это не какая-то тяжелая травма, я могу с этим жить. Но у меня есть вот эти вещи в моей личности, которые, если на них продолжает вот так капать водичка, там начинается какая-то ядерная реакция, которая очень сильно цепляет мой эгоизм, и я становлюсь неадекватным человеком с этих простых вещей. Мелкие обиды – это как капля чернил в стакане прозрачной воды. Сбор этих случаев. Это действительно как бы, я еще некоторые вещи допишу, и на следующей группе разберем прям по всем вот этим вопросам вот эти все обиды, постараемся увидеть мою часть, постараемся увидеть тот вред, который я нанес. Есть некоторые ситуации, в которых нет моей части. Я родился в неполной семье, ну какая моя часть? То есть мы увидим случаи, где есть моя часть, где нет моей части, где есть причинение ущерба второй стороне, где нету причинения ущерба второй стороне, где наносится ущерб только мне. И тут последняя важная вещь написана, да? Наконец, перечисление наших обид выявит наши стереотипы, которые держат нас в плену гнева, жалости к себе или же того и другого сразу. Вот когда происходят вот эти опоздания, у меня стереотип. Жалость к себе, потому что якобы мной пренебрегают, и у меня сразу просыпается гнев. Жалость к себе, гнев. Жалость к себе, гнев. Жалость к себе – это мой эгоизм не получил то, на что он рассчитывал. На следующем встрече прогоним список вот этих вот обид по всем вопросам. Ребята, здесь есть очень важный вопрос. Как мои обиды повлияли на мое отношение к самому, к себе, к другим людям и к высшей силе? Все мои обиды, они повлияли, они сделали мое отношение к самому, к себе, к другим людям, к высшей силе очень черным, негативным. Это очень важный процесс.